Мне бы так хотелось, — начала была Катрин, но запнулась на полуслове, не отрывая глаз от Патриса. Пользуясь затишьем, в море начали появляться парусные суденышки. Проходя по фарватеру, они наполняли его плеском своих полотняных крыльев, а потом устремлялись в открытое море, оставляя за собой пенистые борозды. С того места, откуда на них смотрела Катрин, они казались ей стаей белокрылых птиц, вьющихся вокруг Патриса. Он, наконец, почувствовал на себе ее безмолвный взгляд. Обернулся. Взял за руки, привлек к себе. «Никогда ни от чего не отрекайся, Катрин. В тебе тьма разных достоинств. И самое драгоценное из них — это чувство счастья. Только не жди, что счастье придет вместе с мужчиной. Сколько женщин совершают такую ошибку? Счастье в тебе самой. Нужно лишь дождаться его». «Да я и не жалуюсь, Патрис», — тихо сказала Катрин, обнимая его. «Сейчас мне важно лишь одно — чтобы ты поберег себя». Только тут он по-настоящему почувствовал, на каком волоске висит вся его самоуверенность. Сердце сжалось от тоскливых предчувствий. Не стоило бы говорить об этом сейчас. Он схватил чемодан и, сойдя по крутой лестнице, зашагал вниз по дороге, вьющейся между двумя оливковыми рощами. Впереди его ждал Шенуа, развалины Типассы, поросшие полынью, а еще любовь, не отмеченная ни надеждой, ни отчаянием. До воспоминания о прежней жизни, отдающей уксусом и цветочным ароматом. Он обернулся. Катрин, молча и не шелохнувшись, смотрел на него с высоты холма. Часа через два Мерсо добрался до Шенуа. В этот миг последние лиловые тени ночи еще скользили по его уходящим прямо в море откосам, а на вершинах уже загорались красные и желтые отблески зари. В этом месте приземистые сахельские холмы, тянущиеся до самого горизонта, вспучивались подобно хребту огромного зверя, чтобы затем низвергнуться с высоты в морскую пучину. Купленный Патрисом дом стоял на последних отрогах, в сотне метров от золотистой, пышущей жаром воды. Дом был двухэтажный, наверху располагалась всего одна, но зато просторная комната, выходящая с одной стороны на сад перед домом, а с другой — на продолговатую террасу с видом на залив. Мерсо прошел прямо туда. Море уже начало дымиться. Его синева становилась все глубже, а ярко-красные плиты, устилающие террасу, с каждым мигом все сильнее рдели и блистали. Выбеленную из звездкой балюстраду обвивали побеги великолепных роз, украшенные первыми цветами. Розы были белыми, и те из них, чьи распустившиеся бутоны отчетливо выделялись на фоне моря, таили в себе какую-то особенную, почти плотскую упругость и пышность. Одна из нижних комнат выходила на первые отроги Шенуа, поросшие фруктовыми деревьями, а две других — на сад и море. В саду росли две пинии, вздымавшие в небо стволы непомерной высоты, увенчанные желтовато-зелеными кронами. Из дома просматривалось только пространство между деревьями да излучина залива. Мерсо долго следил, как появившийся на горизонте крохотный пароходик понемногу одолевает расстояние от одного ствола до другого. Здесь-то ему и предстояло жить. Спору нет. Красота окрестных мест трогала его сердце. Из-за нее он, собственно, и приобрел этот дом. Но передышка, которую он надеялся здесь обрести, теперь пугала его. Одиночество, к которому он так упорно стремился, оказалось источником тревоги, обострившийся с тех пор, как он успел здесь оглядеться. Деревушка располагалась неподалеку, всего в нескольких сотнях метров. Он вышел из дому. От дороги отходила тропинка, ведущая прямо к морю. Ступив на нее, он впервые заметил, что на другом конце залива виднеется остроконечная вершина Типассы. На ней вырисовывались позлощенные солнцем колонны храма, а вокруг них древние развалины, заросшие полынью, похожие издалека на облысевшее и поседевшее овечье руно. Мерсо подумал, что июньскими вечерами ветер доносит сюда запах согретой солнцем полыни. Ему нужно было освободиться, обжиться на новом месте. Первые дни промелькнули незаметно. Он белил стены известью, покупал в Алжире занавески, начал проводить электричество. И за этими трудами, прерываемыми лишь для того, чтобы перекусить в деревенской гостинице, да и искупаться, он почти забыл, зачем сюда приехал. Его увлекали усталость, ломота в костях и зуд в ногах, опасения насчет того, хватит ли ему и звездки, заботы о починке выключателя в коридоре. Ночевал он в гостинице, и там мало-помалу познакомился со всей деревушкой, с парнями, которые заходили туда по воскресеньям поиграть в русский бильярд или пинг-понг. Коротая за этим занятием целые часы, они ровным счетом ничего не заказывали и тем приводили хозяина в бешенство. С девушками, гулявшими по вечерам вдоль берега, они держались за руки и переговаривались, чуть-чуть жеманно растягивая окончание слов. С одноруким рыбаком Перезом, поставлявшим в гостиницу свой улов. Здесь же он повстречал деревенского врача Бернара —